რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ ალეპოში აფეთქება სამსხვერპლაური პირი. გაეროს შეშურების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ახალი დასახლებების შენება. ტუნისში ბერლინის თავდასხმაში კავშირის ეჭვით დააპატიმრეს სამი პირი. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით ორი ადამიანი დაიღუპა და 33 დაიჭრა აღმოსავლეთ ალეპოში 24 დეკემბერს მომხდარი აფეთქების დროს. აფეთქების მომენტში ქალაქის ცხოვრებთა ნაწილი სახლებში ბრუნდებოდა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ კვირაში სრულად აღადგინა კონტროლი ქალაქზე. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით აფეთქება გამოიწვია მოწყობილობამ, რომელიც მეამბოხეებმა დატოვეს, სანამ ბოლო ანკლავიდანაც წავიდოდნენ. სახელმწიფო სააგენტო სანას ცნობით აფეთქება მოხდა სკოლის შენობაში ალ-შუქრის უბანში. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა ანონიმურად დატოვებულ სამხედრო წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ხოცილი პირები მთავრობის სამხედროები იყვნენ. პარალელურად სადამკვირვებლო ჯგუფი აცხადებს, რომ ალეპოდან დასავლეთით მდებარე მეამბოხეების მიერ დაკავებულ ქალაქ ატარებში 6 სამოქალაქო პირი შეეწირა საჰაერო იერიშებს 24 დეკემბერს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. გაეროს შეშურების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვიტოს დასახლებების მშენებლობა პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმის შათვლით და სრულად დაიცვას ამ თვალსაზრისით აღებული საერთაშორისო იურიდიული ვალდებულებები. შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა მონაწილეობისგან გაეროს შეშურების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაში, რასაც განიხილავენ მნიშვნელოვან კრიტიკულ განაცხადად ახლო აღმოსავლეთში მისი უახლოესი მოკავშირის ნაბიჯების მიმართ. რეზოლუცია 15 წევრიან საბჭოზე 23 დეკემბერს დამტკიცდა. კენჭისყრაში მონაწილეობა მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ მიუღია. რეზოლუცია ახალი დასახლებების აშენებას ტერიტორიებზე, რომლებსაც პალესტინელები თავიანთ მიწებად მიიჩნევენ, უწოდებს საერთაშორისო კანონის ღია დარღვევას. როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს, შეერთებულ შტატებს უფლება ჰქონდა ვეტო დაედო რეზოლუციისთვის, როგორც ამას წარსულში თითქმის ყოველთვის აკეთებდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ რეზოლუციებთან მიმართებით. მაგრამ ამ კენჭისყრის დაშვებით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ფაქტობრივად ისრაელი გააკრიტიკა. ობამას ადმინისტრაციაზე მნიშვნელოვანი ზეწოლა ხორციელდებოდა ვეტოს გამოყენების მიზნით ისრაელის ლობისტების და არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მხრიდან. რეზოლუცია ხუთშაბათს უნდა განეხილათ, მაგრამ ეგვიპტემ უკან გაიტანა კანონპროექტი მას შემდეგ, რაც ისრაელმა დონალდ ტრამპ სთხოვა პროცესში ჩარევა. ამის შემდეგ რეზოლუცია უშიშროების საბჭოზე ხელახლა წარადგინეს ახალმა ზელანდიამ, მალაიზიამ, სენეგალმა და ვენესუელამ. ტუნისის ხელისუფლების განცხადებით მათ დააპატიმრეს ბერლინის თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის მოკლული ანის ამრის მიშვილი და კიდევ ორი ეჭვმიტანილი იმავე ექსტრემისტული ქსელის წევრობის ეჭვის საფუძველზე. ეჭვმიტანილები იყვნენ ტერორისტული ქსელის წევრები და კავშირი ჰქონდათ ანის ამრისთან, რომელმაც ბერლინში ტერორისტული თავდასხმა განახორციელა, აცხადებს ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს თქმით, ამრი, რომელიც ტუნისის მოქალაქე იყო, მის 18 წლის მიშულ ფედის უგზავნიდა ფულს, რათა ის მასთან ევროპაში ჩასულიყო. 24 წლის ამრი ეჭვმიტანილია 19 დეკემბერს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში სატვირთო მანქანით ჩეჭრაში, რასაც ემსხვერპლა 12 ადამიანი დაშავდა ათობით პირი. პოლიცია აცხადებს, რომ მანქანაში აღმოჩენილი ამრის სიტის ანაბეჭდები და საფულე. ამრი 23 დეკემბერს იტალიის პოლიციამ მოკლა მილანის შემოგარენში რიგითი შემოწმების ჩატარებისას, მას შემდეგ რაც მან პირველმა გახსნა ცეცხლი. უკრაინის აღმოსავლეთში 24 დეკემბერს შუაღამისას უნდა ამოქმედდეს უვადო ზავი, რომლის შესახებაც ახლა ხან შეთანხმდნენ უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, 21 დეკემბერს მიღწეული ზავი არის ნიშანი, რომ ქვეყანას მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა გაუჩნდაო წინა სამშვიდობო შეთანხმებების ჩაშლის ფონზე. ჩემი ვარაუდით, ეს ზომები, რომლებიც საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე უნდა ამოქმედდეს, აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობას მდგრაც გახდის, განაცხადა პოროშენკო. მართლმადიდებლების შობას 7 იანვარს იმებენ. სეპარატისტთა თვით გამოცხადებული ლიდერებიც ამბობენ, რომ შეთანხმება იმეც იძლევა, მიუხედავად დონბასის რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირებული ძალადობისა. სამშვიდობო შეთანხმებას მიესალმნენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. ორი მხარე მსგავს სადღეს სასწაულო ზავზე გასულ წელსაც შეთანხმდა. ზავმა მაშინ რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმოქმედა და შემდეგ ბრძოლა თანდათანობით მაინც განახლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Нас можно смотреть также на канале «Настоящее время». Ведет передачу Михаил Соколов. Напомню, исторические события. 8 декабря 1991 года президенты России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич денонсировали договор о создании СССР, подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. 21 декабря прошла встреча стран СНГ в Алма-Ате, где Содружество было пересоздана, а 25 декабря последний президент Союза Михаил Горбачев покинул Кремль, и Борис Ельцин прямо в разгар Рождества сообщил эту новость президенту США Джорджу Бушу-старшему. Вот этому периоду декабря 1991 года, окончательному падению Союза и возвышению Бориса Ельцина 25 лет назад и посвящена эта передача. В студии научный сотрудник Института Катона, экономист, бывший помощник президента России Андрей Илларионов, и с нами писатель-документалист, автор книг, в том числе и о распаде СССР, крах последней империи, Олег Мороз. Давайте начнем с этот разговор, собственно, с событий, которые предшествовали распуску или развалу, или как хотите, Советского Союза. Вопрос такой, собственно, что было самое важное в периоде между путчем ГКЧП и вот этим событием, распуском Союза в Беловежской пуще? Андрей Илларионов, пожалуйста.
Ну, вот знаете, наверное, очень хорошее время мы ведем этот разговор, потому что если бы он состоялся некоторое время тому назад, несколько, может быть, лет или несколько даже месяцев, то в нашем как бы обсуждении господствовала теория и версия, которая и тогда вызывала сомнения, сейчас оказалась полностью ложной. Это версия о том, что кончина СССР произошла в результате так называемого экономического кризиса, падения цен на нефть, потери управляемости, там, даже референдума об украинской независимости и так далее и тому подобное. Сейчас у нас есть точные данные, точная причина, по какой не состоялась последняя версия Союза суверенных государств, версии договора, который был подготовлен в ноябре 1991 года, должен был быть подписан уже не 15 республиками, как это можно было сделать в 1988 году, не 9 республиками, как Киев были готовы подписать такого рода договор 18 августа 1991 года, а должны были подписать 7 республик, которые, в принципе, готовы были это сделать по состоянию на 25 ноября 1991 года по состоянию на последнее заседание Государственного совета СССР. Однако накануне заседания Государственного совета Борис Ельцин дал интервью газете «Известия». Это интервью было опубликовано в газете 4 дня спустя, 29 ноября. В этом интервью Борис Ельцин четко и очень жестко заявил о том, что если Украина не подпишет договор о Союзе суверенных государств, Россия подписывать его тоже не будет. Затем эта позиция неоднократно воспроизводилась, публично и не публично. И действительно, после того, как в течение 2 недель происходило уговаривание Украины, Украина отказалась этого делать, окончательно Кравчук занял непримиримую позицию относительно подписания какого-либо договора о Союзе на встрече 7 декабря в Вискулях, то и Ельцин принял решение не участвовать в Союзе суверенных государств, что и означало смерть последней версии союзного договора и, соответственно, смерть последней версии союзного государства.
Андрей Николаевич, после этого уже перешли к процесс, а не, так сказать, вот какое-то событие.
Значит, самое главное событие заключалось в том, что принципиальное решение о ликвидации как Союза Советских Социалистических Республик, так и последней его инкарнации Союза Суверенных Государств было принято Борисом Николаевичем Ельциным и руководством России. И самое позднее это решение было принято накануне последнего заседания Государственного совета 25 ноября. Потому
хорошо.
Он был заявлен.
Олег Мороз, пожалуйста, автор книги «Крах большевистской империи».
Это важно, все происходило не совсем так. 25 ноября было последнее заседание Госсовета, то есть всех республик, которые еще оставались и вроде бы должны были вступить в Союз. И между ними произошло такой спор, чем быть Союзу. Федеративным государством или конфедерацией государств. Горбачев настаивал на том, чтобы это было единое государство, конфедерация. Все республики, которые там были, они настаивали, чтобы это было не государство, а союз, конфедерация равноправных государств. Это шла долгая перепалка. Горбачев несколько раз уходил, его пытались уговорить. Но так и не сумели уговорить. И закончилось тем, что решили этот самый черновик договора направить в Верховный Совет Республик, после, как они на это будут смотреть, и после этого, значит, уже еще раз собраться. Это было вот 25 ноября. Интервью в «Известиях» он записал, значит, перед 25 ноября, но оно было опубликовано после этого совещания. Это важное событие было. Второе важное событие – это, конечно, референдум на Украине, который проголосовал за независимость больше 90% населения. И третье важное событие – это 4 декабря, заседание Верховной Рады, которая объявила о денонсации договора 22 года, денонсации о создании Советского Союза. Это был уже, конечно, конец совершенно, потому что без Украины никто себе не мыслил Союза. Ну и юридически это было не совсем там законно, потому что там было 4, если там еще Закавказская республика была, которой уже к тому времени, естественно, не было. Но Украина уже твердо заявила о денонсации договора 22 года и о том, что она ни в какой форме не будет ни в какой союз вступать.
Хорошо, я бы добавил к этим событиям еще один такой факт. Россия пыталась, российское руководство, Ельцин и Рудской, пыталась бороться с сепаратизмом в Чечне, где происходили то ли беспорядки, то ли захват власти, пыталась ввести там в начале ноября чрезвычайное положение. Этого не удалось сделать, прежде всего, по причине того, что Михаил Горбачев не санкционировал применение силы, поскольку армия и внутренние войска находились в союзном подчинении. Это попытка, так сказать, там, как тогда говорили, навести порядок в Грозном, вот, она не удалась, и, на мой взгляд, она сорвала доверие или возможности доверия между Горбачевым и Ельциным, испортила их личные и политические отношения уже окончательно. Ну, не знаю, некоторые это, на это не обращают внимания, мне кажется, это тоже такой достаточно важный момент. Хорошо, еще один вопрос, который, мне кажется, тоже
важен. А можно внести поправки?
Ну, коротко.
Да. Но здесь была просто оговорка, потому что позиция Горбачева как раз 25 ноября заключалась в том, что он хотел не конфедерацию, а федерацию. Вот. Нет, по смыслу так оно и говорилось, просто была оговорка, прозвучала конфедерация. Как раз Горбачев предлагал и настаивал на федерации, а представители республик, руководители республик, присутствующие на заседании Государственного совета, как раз говорили о союзе государств, что говорил Ельцин, и о конфедерации.
Конфедерации бывают разные. Вот Швейцарская конфедерация, она одновременно и государство.
Нет, это понятно. Нет, это в любом случае это различные виды государств. Но дело в том, что Горбачев настаивал на варианте федерации, в то время как руководители республик к этому времени уже практически все поголовно придерживались позиции конфедерации.
Хорошо.
И в этом смысле Горбачева была, конечно, уже ошибочной. Ну, как бы не ошибочной, он уже это время прошло. То есть единственный шанс как бы сохранить союз в какой бы то ни было форме на этот момент был действительно в виде конфедерации. Но позицию, которую занял Ельцин в этом отношении, она была еще на шаг вперед, потому что он сказал, что он не пойдет даже на конфедерацию в том случае, если договор о конфедерации не будет подписан Украиной. Mm-hmm. То есть на самом деле вот этот самый 25 ноября, он такой достаточно принципиальный день, потому что тогда, по сути дела, были заявлены три принципиально разных, принципиально отличающихся варианта дальнейшего государственного существования. Горбачев – федерация, большинство руководителей республик – конфедерация, за исключением отсутствовавшего на этом заседании Кравчука, который отказывался подписывать договор, и Ельцина, который сказал, если Украина не подписывает договор, то мы не участвуем в этом союзе и, соответственно, не участвуем даже в конфедерации. Таким образом, уже 25 ноября, ну, не в явном виде, потому что не было произнесено, уже появился такой туманный облик возникшего две недели спустя содружества.
Хорошо, я видел там возражения тоже.
Я еще раз настаиваю на том, что 25 ноября никакого разговора о федерации не было вообще. Шел разговор конфедерация, государство конфедеративное, это позиция Горбачева, позиция Ельцина и других республиканских лидеров, это конфедерация государств. Конфедерация государств. Все государства независимые, но образуют конфедерацию. Вот такая была. Такая была.
Нет, именно как раз Горбачев как раз и говорил о союзе, в котором есть центр, в котором есть сам Горбачев, в котором есть контроль за основными вооруженными силами, за внешней политикой, за ядерными вооружениями. И это как раз в том варианте, в котором говорил Горбачев, по сути дела, о чем и был спор между Горбачевым, с одной стороны, Ельциным, Шушкевичем и некоторыми другими руководителями, это было как раз о форме государственного устройства.
Хорошо. А препятствовал ли союз в том или ином виде, сохраняясь, там, например, конфедеративным, проведению экономической реформы в России? То есть, вот, предположим, есть план Ельцина, который берет некую схему от Гайдара, или берет схему от Явлинского, я не знаю, от кого-нибудь, да? Можно ли было проводить реформы в России, не отмежевавшись? Олег Павлович, как вы считаете?
Ну, был такой документ «Стратегия России в переходный период», который заставила группа Гайдара, и привез Бурбулис в Сочи Ельцину. В нем рекомендовалось разделить, значит, не дожидаться, когда все республики будут проводить реформы. Реформа должна быть сама по себе у России. Больше ждать ничего нельзя. И именно с этой позиции Ельцин выступил на 5-м съезде нардепов 28 октября. Россия проводит реформу одна. Остальные, если хотят, пусть присоединяются. Уже о совместной реформаторской деятельности в рамках Союза или от того, что у него осталось, уже не было никакой речи.
Андрей Николаевич.
Ну, в общем, в тот момент, это лето, конец лета 91-го года, начало осени 91-го года, действительно существовало два возможных варианта, две возможных версии проведения экономических реформ. Один вариант отстаивал Григорий Явлинский с предложением о проведении экономических реформ на всей территории Советского Союза, продолжая ту традицию, которая существовала в предшествующие несколько лет, попытки реформирования всего Советского Союза. Та группа, участником которой в том числе был и я, начиная с 1988 года, благодаря прежде всего усилиям Бориса Михайловича Львина, пришла к заключению, что в рамках Союза проведение не только экономических реформ невозможно, в общем, сам Советский Союз не жизнеспособен, и не далее, чем через 3 года он, возможно, распадется. И эта позиция, благодаря вот принципиальной позиции, которую занял, в частности, Борис Михайлович, который, кстати, оппонировали жестче всего Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, тем не менее взяла верх, и в сентябре 91 года участники конференции в Альбахе в Австрии подготовили так называемую Альбахскую декларацию, в которой высказывалась принципиальная позиция относительно успеха экономических реформ только в рамках России. У нас перед глазами был пример провальных попыток реформирования Югославии, когда несколько очень разумных людей пытались это сделать в рамках всей Югославии, ни одна из этих попыток не завершилась успехом, закончилась просто финансовой дестабилизацией во всей стране. И вот на основе документа Альбахской декларации был подготовлен действительно документ, который потом получил название такое публичное публицистическое меморандум Бурбулиса, с которым он 23 сентября 1991 года прилетел в Сочи, и который обсуждал с Ельциным. Ельцин не был готов в то время к такому радикальному подходу. И Бурбулис рассказывает о том, что он несколько дней, возможно, трое суток, уговаривал Ельцина и объяснял, почему другого выхода нет. До конца он, конечно, Ельцина не уговорил, потребовалось еще некоторое время, но тем не менее уже к 28 октября 1991 года, к 5-му съезду народных депутатов, Ельцин в этой мысли более или менее уверился, и поэтому его выступление на съезде, действительно одна из наиболее выдающихся речей, которые он произнес, действительно была посвящена тому, что проведение экономических реформ возможно только в рамках одной России. Собственно говоря, вот эти документы и прежде всего меморандум Бурбулиса определил позицию российского руководства, которая вырабатывалась в течение сентября-октября, о том, что надо разрывать союзом, надо заканчивать или приканчивать, или какой-то другой глагол можно применить, союзом, и нужно получать свою собственную государственность, причем полную государственность, в рамках которой проводить и реформы, и получать полностью все полномочия, политические, военные, в области безопасности, и становиться наследником всего Советского Союза. Это было в то время, когда сам Советский Союз существовал, сам Горбачев существовал, Верховный Совет СССР существовал, союзное правительство существовало. В принципе, это, конечно, позиция держалась в тайне, она публично не обнародовалась, потому что, конечно, с точки зрения действовавшего тогда законодательства, конечно, это было, в общем, нанесение удара в адрес действительно существовавшего в тот момент Советского Союза. Ну и затем в течение вот последующих нескольких недель и месяцев до середины декабря действиями российских властей, еще раз подчеркиваю, действиями российских властей, не Украины, не референдума в Украине, не голосования Верховной Рады, а именно действиями российских властей, Советский Союз был удушен, удушен экономически и политически, и в итоге он прекратил существование. Поэтому самое главное, конечно, событие конца вот этих нескольких месяцев 91 года, это удушение Советского Союза, исходя из логики проведения отчасти реформ на территории России, но и отчасти получения всей полноты власти и установления полностью контроля над всеми активами, в том числе и военными активами на территории России.
А что, от Украины ничего не зависело? Украина двигалась прямым ходом к независимости, открыто,
это ее было дело.
Открыто, честно, да. могла забрать ядерное оружие, сохранить его и так далее, да. Например.
Вы совершенно правы. Тут принципиальное отличие двух республик и двух руководств. Украина действовала совершенно открыто, публично. Украина заявила о независимости 24 августа, затем назначила дату референдума независимости. В общем, кампания шла в течение всех месяцев за независимость. Выборы президента. То есть там все действовало совершенно открыто, они каким-то образом не скрывали. Позиция российского руководства можно обсуждать. Почему это было сделано, по каким основаниям, была, конечно, в этом смысле тайной, секретной. Об этом руководство не говорило, а наоборот пытались скрыть свою позицию, прикрываясь якобы решениями Украины. В то время как самое принципиальное решение о ликвидации Союза и создании независимой России было принято не позже 23 сентября 1991 года в том самом меморандуме Бурбулиса, с которым он приехал в Сочи и который обсуждал с Ельцином 23 сентября. То есть, по сути дела, за полтора месяца, за 2,5 месяца до того момента, когда Украина пошла на референдум и проголосовала за независимость.
Олег Николаевич, есть возражения у вас?
Абсолютно все не так я рассматриваю. Никакой секретной там игры Ельцин не вел. Он до конца верил, что союз можно будет сохранить. До конца верил. У него просто фантазии не хватало, что как это без союза. И именно так он и действовал на госсоветах на 14 ноября, 25 ноября. И без конца вместе с Горбачевым уговаривал Кравчука не уходить, остаться. Вот. И все произошло из-за Кравчука, конечно, из Украины.
То есть, если бы в пуще Кравчука уговорили, вы считаете, в первый день, то был бы какой-то союз?
Его нельзя было уговорить. Это вообще фантастика, потому что он решительно... Он не хотел даже Беловежское соглашение подписывать. Ничего не буду подписывать. Мы независимое государство. Все, до свидания, прощайте. Его уговорил только Витольд Фокин, премьер-министр, который понимал все-таки, что совсем отделяться от других республик нельзя. Произнес там за 7 ноября речь, что не надо как-то в какой-то форме оставаться. И вот стали рассуждать, какая это форма. Пришли к соглашению. о, значит, СНГ. Они, ну, тогда они думали, что это что-то такое будет действительно действующее, живое и так далее. На самом деле ничего такого не произошло, все рассыпались.
Ну, в общем, форма развода СНГ, многие это воспринимали.
Необходимо, я прошу прощения, необходимо только различать два разных государственных образования. СССР и ССГ, Союз суверенных государств. А судьба СССР была предрешена меморандумом Бурбулиса и договоренностью между Бурбулисом и Ельциным, которая была достигнута в Сочи. Решение было совершенно однозначное. Советский Союз должен быть ликвидирован. И второй – Союз суверенных государств. Ельцин действительно выступал за создание такого Союза суверенных государств, в котором, как он надеялся, Россия, и он как руководитель России, будет играть лидирующую роль.
Но Украина отказалась.
В дальнейшем, вот в течение этих 2.5 месяцев, Ельцин проводил линию одновременно по уничтожению СССР и по созданию ССГ, в котором он бы занимал бы, играл бы лидирующую роль. Но в силу того, что Украина отказалась участвовать в Союзе суверенных государств, то такое государственное образование без Украины, но с 5 азиатскими республиками, Ельцину было не нужно.
Вот сейчас мы...
И поэтому в дальнейшем было принято решение и о ликвидации этого проекта под названием ССГ.
Хорошо, попробуем проверить вашу гипотезу. У нас была передача с участниками событий в Беловежской пуще, где был одним из гостей Геннадий Бурбулис, с нами был Леонид Кравчук по телефону, мы кое-что новое узнали, но на один вопрос действительно мы не получили ответа от Геннадия Бурбулиса о союзе без Украины, почему это было невозможно, и я решил задать этот вопрос Геннадию Эдуардовичу снова. Давайте послушаем. Геннадий Эдуардович, вы сказали во время прошлой нашей беседы, что союз был невозможен без Украины. Можете ли вы объяснить, почему? Я имею в виду союз уже в декабре.
Потому что 1 декабря Украина провела всеукраинский референдум и избрала главу государства. И уже до этого Украина юридически объявила денонсацию союзного договора и достаточно последовательно и публично и обоснованно отстаивала свое право на полную государственную независимость и суверенитет. Все, что касается процесса, который свою кульминацию обрел 8 декабря. Это тот случай, когда очевидно было, что Советская империя перестала существовать. Минное поле безвластия, оно абсолютно с такой предельной угрозой для каждого из республик выступало в непредсказуемой форме. Поэтому наша позиция была такая. Нужно искать любую возможность сохранить взаимодействие и сотрудничество с Украиной и с другими республиками, которая нами была найдена в формуле Содружества независимых государств.
Геннадий Эдуардович, оставалось 7 государств, которые готовы были подписать союз без Украины. Почему этого не случилось?
Ничего подобного не оставалось. Это такая наивная и достаточно вредная мифология. Не было никаких 7 республик, которые готовы были в условиях полного банкротства союзных систем, в том числе и ничего не решавшего, и ни на что не влиявшего Михаила Горбачева, под формулой союза какие-то вести переговоры. Это все была в некотором смысле затянувшаяся игра многословная. Посмотрите, с какой решительностью, энтузиазмом тот же самый Нурсултан Абишевич Назарбаев воспринял наше решение 8 декабря и стал инициатором. Они не присоединились, они учредителями СНГ выступили. И был 21 числа в Алма-Ате специально составлен протокол к соглашению, в котором вот эта специфика статуса соучредители, учредители, не присоединившиеся, а учредители, она была достаточно оптимистичной и в интересах всех и каждого.
Есть версия, что вы боялись доминирования 5 авторитарных азиатских республик государств над Россией и Белоруссией, и поэтому не пошли на союз с ними.
Нет, это, ну, как версия, мы же ценим и экспертные, и аналитические взгляды, и все остальное. Могу вам сказать, уважаемый Михаил, мы не боялись в декабре месяце ничего и никого, кроме того жестокого и опустошенного опустошенного наследства, которое мы получили. Мы не боялись ни альянсов, ни вокруг, ни сбоку, кроме нашей высочайшей ответственности за стабильность в России, за 150 миллионов человек. Жизнь показала, что решение наше было абсолютно оправдано, легитимно, и к нему буквально в несколько часов охотно, добровольно и с энтузиазмом присоединились еще 8 республик бывшего Союза.
Почему наряду с СНГ нельзя было тут же создать конфедерацию, например, России и Беларуси?
Нет, это, во-первых, есть и некая логика исторических событий такого масштаба. Нельзя, проявив некую солидарность, если хотите, даже энтузиазм, потому что формула Содружества независимых государств уберегла от кровавого передела советского наследства и была не только оптимистирующей наши интересы всех республик, но и она была в высшей степени как бы принята международным сообществом по всем его регламентам, в том числе и Организации Объединенных Наций. Если мы тут же, в эти же часы и дни, начали бы какие-то специальные титульные принимать решения, а зачем? У нас были хорошие, полноценные, заключены договор с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном, двухсторонний договор. И нам было этого достаточно, чтобы, уважая интересы друг друга и особенности друг друга, начинать уже работу в новом юридическом статусе.
Утверждают, что вы, ельцинисты, просто не хотели оставлять никакого политического пространства для Михаила Горбачева, и главная цель была отправить президента СССР в отставку.
И я еще раз немножечко как бы вот то ли устал, и то ли огорченный разъясняю и вам, и уважаемым слушателям «Свободы», в декабре месяце, а если точнее, в августе месяце, не было уже президента Горбачева как статусного, юридически, практически на что-то влияющего субъекта политики государственной. Не было. Он оставался уже такой фигурой, не понимающей, что происходит, что с этим делать, и по-человечески болезненно ожидал своей участи. Не было никакой необходимости свергать Горбачева. Он уже был историей не изложен, и по большому счету это тоже один из наивных и абсолютно необоснованных мифов того времени.
Спасибо вам большое.
Это был Геннадий Бурбулис, который занимал пост государственного секретаря Российской Федерации, принимал участие в заключении Беловежских соглашений, принятии других судьбоносных тогдашних решений в 91-м году, 25 лет назад. Андрей Илларионов был инициатором этого интервью. Андрей Николаевич, но я вижу, что ваша, по крайней мере, гипотеза о, так сказать, вот этой вот ситуации вынужденного разрыва с азиатскими республиками из-за боязни доминирования господином Бурбулисом не подтверждается.
Спасибо, Михаил, огромное за то, что вы провели это интервью и этот разговор с Геннадием Эдуардовичем, и то, что показали и дали нашим радиослушателям и зрителям. К большому сожалению, Геннадий Эдуардович запамятовал о том, что происходило 25 лет тому назад, поэтому я сейчас позволю зачитать стенограмму телефонного разговора, который состоялся между Борисом Николаевичем Ельциным и президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем старшим 30 ноября 1991 года. Он говорит дословно. Пока черновой вариант союзного договора готовы подписать только 7 государств. Те самые 7 государств, лидеры которых участвовали в заседании Государственного совета 25 ноября, вместе с тем самым, по словам Геннадия Эдуардовича, ничего не значащим, ничего не представлявшим президентом действовавшего тогда Союза СССР Михаилом Горбачевым. Он поясняет, какие 5 государств. 5 мусульманских и 2 восточнославянских – Белоруссия и Россия. Ельцин объяснил, в какое затруднительное положение попадет его страна, если Украина откажется от участия в Союзе. «Мы не можем, цитата, мы не можем допустить расклад, когда у 2 славянских государств будет 2 голоса, а у мусульманских 5». Президент России признался. «Я с очень узким кругом советников ломаю голову над тем, как и Союз беречь, Союз суверенных государств, а не СССР, и не испортить отношения с Украиной. Наши связи с Украиной важнее, чем с республиками Средней Азии, которые мы только делаем, что кормим. С другой стороны, нельзя забывать и об исламском фундаментализме». Конец цитаты. То, что я прочитал, находится на сайте архивных переговоров американского президента Джорджа Буша. Там связано с Белым домом, но есть такая возможность, есть соответствующие ссылки у меня в журнале. Эти переговоры были переведены на русский язык, опубликованы 2,5 года тому назад Владимиром Федориным. Они воспроизведены тоже у меня в журнале. Но сам это первое, то есть, собственно говоря, у нас есть первое лицо Борис Ельцин, который четко заявляет об этом. Но кроме этого, есть еще и свидетели, которые тогда были, а именно, в частности, есть Сергей Александрович Васильев, бывший тогда одним из активных участников группы экономических реформаторов, который это знал не понаслышке, слышал о том, как идет подготовка к ликвидации Союза, попытки создания Союза суверенных государств, потом ликвидации его. В мемуарах, которые вышли буквально полтора месяца тому назад, Сергей Александрович подробно рассказывает, что принципиальной причиной ликвидации Союза суверенных государств было как раз вот это преимущество в голосах в верхней палате нового государственного образования в Союзе республик. Те самые два голоса у европейских, христианских, славянских против 5 голосов мусульманских, азиатских. Там,
каких угодно. Трудно назвать Казахстан мусульманским государством.
Значит, дальше Сергей Александрович объясняет, что значит, в том варианте, если бы существовало 9 государств, то есть с участием Украины и Молдовы, тогда было бы 4 европейские республики, 4 азиатские, и Казахстан как бы промежуточное положение. Этот вариант, который давал бы какие-то шансы. Но после того, как, если Украина уходит, то, соответственно, с ней уходит и Молдова, то тогда соотношение радикально меняется, и уже изменить ничего невозможно. Я посмотрел на, действительно, на проект союзного договора и выяснил, что вообще, конечно, это некоторое упрощение. 2 голоса против 5. На самом деле, проект союзного договора содержит очень четкое объяснение, как должна была быть построена верхняя палата союзного государства, союз республик. Там четко говорилось, сколько голосов, сколько депутатских мест будет у каждой республики. По 20 мест у каждой республики, плюс по 1 месту на каждую автономию. Автономную республику, автономную область, национальный округ. В результате этого у республик без автономных образований, таких как Украина, Молдова, Беларусь, было 20 голосов. У Узбекистана был 21 голос плюс Каракалпакия. У Таджикистана 21 голос плюс Горно-Бадахшанская автономная республика. У Казахстана, соответственно, 20. А у России, республики с самым богатым набором автономных республик, автономных областей и национальных образований, 52 голоса. Поэтому все это счетная операция в том случае, если бы Украина и Молдова были бы участниками Союза суверенных государств, если мне память не изменяет, у этих 4 республик было бы 113 голосов по сравнению со 102 голосами у азиатских республик и Казахстана вместе взятых. После того, как Украина и Молдова не участвуют в Союзе суверенных государств, то у Белоруссии и России оставались 72 голоса против 102 голосов у среднеазиатских республик и Казахстана. Наличие вот такого абсолютного преимущества по голосам в верхней палате Союза республик сделало невозможным с точки зрения Бориса Николаевича Ельцина и Геннадия Эдуардовича Бурбулиса. Это позиция Геннадия Эдуардовича 1991 года, которая известна была всем тогда. Значит, это стало невозможным. Ну, строго говоря, вот несколько дней тому назад, будучи в Вашингтоне, мы встретились с Геннадием Эдуардовичем, обсудили как раз мемуары Сергея Александровича Васильева, вот именно эту страничку. Я спросил Геннадия Эдуардовича, как вы относитесь к объяснению, которое предлагает Сергей Александрович о ликвидации Союза. Геннадий согласился, что да, действительно, это была важнейшая причина.
Но с вами он согласился, а под запись с нами не согласился.
Делать, такой разум, поэтому я вот сейчас под запись для наших слушателей и зрителей говорят о том, что Геннадий Эдуардович сказал там 2 недели тому назад. И что сказал Борис Николаевич в разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки, что об этом написал Сергей Александрович Васильев, что об этом написал Сергей Цыпляев, кстати, активный участник тоже переговоров 91 года. Он, Сергей Цыпляев, опубликовал сейчас мемуары о том, как распускалась империя Они опубликованы в журнале «Звезда» в 11 номере 2016 года. Неделю тому назад он выступал на радиостанции «Эхо Петербурга». Еще раз затронул ту же самую тему, говоря о том, что принципиальной причиной ликвидации вот, последней версии «Союза» было грозящее преимущество мусульманских республик в вновь создаваемом государственном образовании.
Хорошо. Ваш взгляд, Олег Мороз.
Все эти голоса, кто какие голоса имеет, это, конечно, так сказать, уже достаточно чепуховая вещь. Почему? Потому что Советский Союз распался уже в момент, когда был подавлен путч. Подсчитывать голоса эти никто ничего не собирался.
А почему тогда Союз независимых государств не создался?
Я прошу прощения, Михаил, я еще раз обращу внимание, что у нас постоянно идет попытка смешивать два разных государственных образования. Союз СССР и Союз суверенных государств. Вот, или что касается СССР, то его судьба была решена в меморандуме Бурблиса, его уничтожали и душили. А другая организация была Союз суверенных государств, как некая реинкарнация, некая попытка сохранения чего-то на вот, обломках, на развалинах уже удушаемого СССР. Вот, поэтому необходимо не смешивать эти два
проекта. Я прошу прощения, да.
Смешивать не надо, но было несколько этапов.
Это вы сделали, вы смешали, потому что вы стали говорить об СССР.
Несколько этапов. В апреле, 23 апреля, вообще 9 плюс 1 было заявление, где
Мы уже в декабре. Да, вот декабре. Наш все-таки эфир посвящен декабрю и событиям декабря.
Потом шла такая игра. Подписывает, кто подписывает, кто не подписывает, значит, союзный договор. Решили, в конце концов, подписывать поэтапно. Вот такая дата фигурирует, 20 августа.
Не подписали путч.
Путчисты как раз вроде бы не мешали все из-за этого. Но 20 августа собирались только три государства, три республики подписывают. Потом шла еще это, а потом шел еще.
То есть вы считаете, что все было решено раньше?
Конечно, раньше, да. Украина заявила еще в августе, что они решат, подписывать или не подписывать в сентябре. То есть фактически они уже решили, что ничего не подписывать не будут.
Хорошо, давайте мы тогда все-таки посмотрим на эти события уже конца декабря, когда существует СНГ, к нему присоединяются вот эти самые азиатские государства, как Андрей Николаевич говорит. Ну, а все-таки Горбачев. Вот сейчас многие обвиняют его, что он не стал сопротивляться Ельцину, распуску Союза, не пытался опереться на верные присяги СССР, части там вооруженных сил, госбезопасности и все прочее. То есть не предотвратил переворот. Ваша версия, почему Горбачев этого не сделал, вообще мог ли он сопротивляться? Или другой человек на его месте мог бы сопротивляться и, так сказать, ну я не знаю, развязать какую-то, так сказать, силовую операцию?
Безусловно, другой человек на его месте мог это сделать, и другие люди, находившиеся в его положении, делали подобные вещи, как, например, делал Слободан Милошевич в Югославии. К чему это привело в Югославии, мы все это видели. Это привело к чудовищной войне, гибели сотен тысяч людей, к эмиграции миллионов югославов. Что произошло бы на территории бывшего Советского Союза в том случае, если бы иной Горбачев, в кавычках, или кто-то, кто был бы на его месте, стал бы применять силу, ну, трудно себе представить. Скажем, если бы, например, на его месте был бы нынешний президент России.
Владимир Путин.
Да, то никаких сомнений нет, что сила была бы применена, потому что сила применялась и совершенно в других случаях, несопоставимы с этим. И поэтому можно себе представить, сколько крови бы пролилось в результате распуска и ликвидации СССР в этом случае. Поэтому, значит, вот мы в большом долгу перед Горбачевым, Михаилом Сергеевичем Горбачевым. У него много недостатков, он много говорит вещей, которые выглядят странно, сомнительно, и поддержать какие совершенно невозможно. Значит, у него много разных вещей, не только про Крым, но про много разных вещей. Он, собственно говоря, уступал давлению, в том числе там, и консервативного крыла, и жесткого крыла, и в конце 80-х, в начале 90-х годов, мы все эти истории знаем, и Тбилиси, и Литва, и Латвия, и, значит, и попытки в том числе применить силу на улицах Москвы в начале 91-го года, это все известно. Вот. Тем не менее, по-настоящему готовности к применению, массовому применению силы по ликвидации оппозиции на территории России и по давлению национально-освободительных движений в республике, Горбачев на это не пошел. И поэтому, в общем, главным героем относительно бескровной кончины СССР является, конечно, Горбачев. Вот. Мы видим, что, например, тот же самый Ельцин, не успев стать, собственно говоря, лидером России, не успев получив чрезвычайные полномочия на 5-м съезде народных депутатов, тут же попытался применить эту силу для подавления движения в Чечне. Затем это он сделал, это буквально было в ноябре 1991 года. Затем он эту силу применил в Чечне в 1994 году. Затем эту силу он применял в октябре 1993 года против собственного парламента, который поддержал его в критические дни августа 1991 года и так далее. Ну и, собственно говоря, первая серия террористических актов на улицах Москвы, так называемые взрывы в троллейбусах, произошли не осенью 1999 года, а 1996 года. Поэтому мы видим, что, конечно, склонность к применению насилия, готовность к применению насилия является принципиальной характеристикой для разных политических деятелей. А Горбачев этого, по большому счету, не делал, и благодаря ему мы получили относительно бескровную кончину СССР. Если бы был бы на этом посту Ельцин, кстати, Ельцин рассматривал вопрос о том, чтобы занять место руководителя обновленного, ну, будет не СССР, он не хотел, а обновленного Союза суверенных государств. А вот, или тем более Путина, конечно, здесь было бы массовое применение насилия. Поэтому еще раз скажу, это историческое чудо, исторический шанс, что нам так сильно всем повезло, что это произошло таким образом. И главного, кого мы должны поблагодарить за это, конечно, Михаила Горбачева.
Но я вижу, Олег Морозов хочет возразить, но я бы все-таки подчеркнул, что в этих событиях, конечно, личные отношения Ельцина и Горбачева, неприязнь одного и ненависть другого, в общем, сыграли тоже большую роль.
Горбачев думал о том, чтобы денонсировать Беловежское соглашение. Он поручил Шахназарову и своему помощнику, папе нынешнего директора Мосфильма, подготовить два его выступления. Одно выступление прозвучало, где он осуждал, говорил, что надо все, чтобы народы это все решили. А второе выступление, второй текст, где он просто объявлял, что он денонсирует Беловежское соглашение и считает его ничтожным. И вот дальше, что будет, то будет. Первый документ он подписал, второй не подписал. Он думал о том, чтобы ввести войска. Он говорил с Шапошниковым, тогда министром обороны, зондировал, что, как он думает, как он оценивает Беловежское соглашение. Шапошников сказал: я поддерживаю, значит, это Беловежское соглашение. Его назначили командующим Объединенными силами СНГ. Горбачев на него наорал: не лезьте не в свое дело. Ну, сорвался человек. После этого можно было понять, что никто из военных за ним не придет. Он попросил, приказал собрать верхушку армии, значит, командующих армии, корпусами и так далее. И начал говорить о том, что Россия нам, Союз нам дорог, так же и вам, и мне. Его встретили очень холодно, и он понял, что никто его поддерживать не будет. Сразу же после этого тоже проделал Ельцин. Ельцина, наоборот, встретили аплодисменты, и, значит, он понял, что армия на его стороне. Так что он думал об этом, но это было только что после путча. Армию кинули во время, сделали как бы ее виновной во всех этих событиях. И ни один танк, как говорили тогда, не двинулся бы, если бы в этот момент Горбачев отдал приказ.
То есть он не смог, об этом. Вы хотите сказать?
Думал об этом.
Я должен, может быть, здесь полезно будет упомянуть, что накануне Борис Ельцин переподчинил вооруженные силы России. И более того, увеличил денежное довольствие военнослужащих на 90%. Поэтому у военнослужащих, офицеров и генералов, и у руководства вооруженных сил был прямой экономический интерес слушаться и следовать приказам, которые давал Ельцин, и не выполнять приказы своего непосредственного начальника Горбачева. Почему Горбачев не мог сделать то, что уже сделал Ельцин. Например, повысить то же самое денежное довольствие. А дело в том, что начиная с октября, с конца октября 1991 года, особенно с момента формирования нового российского правительства 6 ноября 1991 года, Россия перестала финансировать вооруженные силы СССР через союзный бюджет, потому что российские власти прекратили финансирование всех государственных органов Союза, и включая и Верховный Совет, и президентскую администрацию, естественно, Министерство обороны.
То есть удушили.
Просто это было финансовое удушение союзных органов. Поэтому Союз не рухнул, не распался, он не был распущен, он был финансово удушен российским руководством. И непосредственную главную вот роль в этом деле, на кранчик нажимал, бывший тогда министром финансов и экономики и первый вице-премьер российского правительства Егор Тимурович Гайдар, который лично прекратил финансирование вооруженных сил Советского Союза.
Он не был в то время первым вице-премьером.
Он был вице-премьером. Он был вице-премьер, министр экономики и финансов.
Где-то в апреле 1992 года.
И поэтому, как министр финансов выполнял именно эти поручения, и, собственно, финансовое удушение СССР – это непосредственный вклад Егора Тимуровича Гайдара в кончину СССР, для того, чтобы, видимо, отвлечь внимание общественности, скрыть свою собственную роль в этом деле, он потом, уже 15 лет спустя, написал книгу, которая создала фальсифицированную версию ликвидации СССР под названием «Гибель Империи», в которой пытался предложить другую версию.
Андрей Николаевич, у меня вот какой вопрос.
Да. Но это важно, потому что это определило позицию генералов и позицию Шапошникова.
Хорошо, могла ли Россия, вот как вы говорите, значит, контролируя большую часть армии, объявить всю армию на территории Союза, состоящей под своей юрисдикцией, вести переговоры с другими республиками с позиции силы, требовать изменения границ и так далее, ваш взгляд?
Нет, в принципе, это
тоже
можно...
Тоже упрекают?
Нет, в принципе, это можно было сделать, но цель Ельцина была все-таки поначалу другой. Цель Ельцина заключалась в том, чтобы похоронить СССР, и вместе с СССР похоронить Горбачева.
Такой цели у него не было.
Создать союз суверенных государств, в котором Россия была бы лидирующей силой, и с помощью союза суверенных государств установить
тоже
контроль в той или иной степени над теми республиками, которые были бы в рамках этого союза суверенных государств. Поэтому до того, как этот вариант не был реализован, у него не было никакого интереса создавать армию на территории России. Он был заинтересован в том, чтобы сохранить контроль над вооруженными силами бывшего СССР на территории бывших республик, с тем, чтобы использовать эти вооруженные силы в качестве аргумента для того, чтобы сделать республики более сговорчивыми.
Но что же он получил? С точки зрения имперцев ничего не получилось.
Но это не получилось, да. И поэтому, вот он же поэтому настаивал. Он же уговаривал Кравчука того же самого 7 декабря в Вискулях. Он долго уговаривал Кравчука подписать договор о союзе суверенных государств. Где была общая армия. И где командующий общими вооруженными силами был господин Шапошников, который финансировался из российского бюджета.
Хорошо, Олег,
это была очень неудобная формула.
Когда он уговаривал с СГ, значит, Кравчука, это какого
числа? 7-го в Вискулях, 7 декабря.
7-го не было такого вообще разговора с СГ. С СГ загнулся 25 ноября.
Хорошо, ваш взгляд, так могла ли Россия вот пойти по имперскому пути сразу и требовать территориальных
Никакой
изменений?
Никакой мысли об этом у Ельцина не было.
Вот у Попова были мысли, у Собчака были такие мысли,
они
у Станкевича
не играли.
Были.
Никакой
мысли были...
Первый, кто, значит, подчинил себе армию на территории республики, был Кравчук. Как только он стал президентом, он объявил, что все войска, военно-морской флот и так далее подчиняются мне. Вот.
Но они подчинились, а если бы Ельцин требовал, то, может быть, они бы ему подчинились.
Была бы война.
Войны, слава богу, и не было.
Кстати говоря, то, что сейчас сказал Олег Мороз, демонстрирует вариант фальсификации истории, попытки фальсификации истории, который совершал ваш герой Егор Гайдар. В разговоре с вами, это вот книжка, которая у вас на столе, ваша, «Крах большевистской империи», Олег Мороз, 502 страница. В разговоре с вами Гайдар говорит, что... на следующий день после августовского путча Кравчук вызвал себе командующих тремя расположенными на Украине округами и сказал, что теперь они подчиняются ему. А после этого подчинил себе пограничную службу, таможню, через которую проходила основная часть товарного потока. Вы не я, вы тут же ловите Гайдара на фальсификации и говорите, это уже 503-я страница, если быть точным, Кравчук объявил себя верховным главнокомандующим украинских вооруженных сил, подчинив себе три военных округа и Черноморский флот лишь после Беловежья. В этом разговоре вы, конечно, правы, потому что вот Гайдар видите, пытался фальсифицировать, а вы его поймали
на этом. А я считаю, что он мог просто оговориться, вот. Хотя это принципиальная
Это принципиальная вещь, это невозможно было перепутать.
Так вот, вопрос-то последний, наверное, уже. Почему же вот этот, как вы говорите, относительно бескровный роспуск империи через 25 лет оборачивается достаточно кровавыми войнами, которые развязывает Россия?
Я прошу прощения, вот очень важная вещь была сказана. Было ли это в голове Ельцина о создании империи? Конечно, было. С самого начала, буквально в конце августовских дней, Борис Николаевич Ельцин инструктирует своего пресс-секретаря Павла Вощанова. Угу. И Вощанов делает свое знаменитое заявление том, что у России могут быть территориальные претензии к тем республикам, которые
Ельцин
выходят.
Ельцин колебался.
И Вощанов делает это заявление, естественно, по инструкции Ельцина. И когда на пресс-конференции его спрашивают журналисты, что вы имеете в виду, он четко говорит, претензии могут быть по отношению к Украине, по отношению к Казахстану,
Ельцин,
к Северному Казахстану и по отношению к Крыму.
Это одна позиция.
И Донбассу. Более того, в течение всех этих месяцев с конца августа до декабря вопросы Донецкой и Луганской области и Крыма постоянно возникают в разговорах со стороны Ельцина по отношению к Украине.
А потом референдумы все эти территории проголосовали за независимость Украины.
И поэтому 7 декабря 1991 года, когда Ельцин встречается с Кравчуком, и Кравчук докладывает о результатах референдума, первый вопрос, который Ельцин задает Кравчуку на этой встрече, говорит, как и Донецк, и Кравчук, конечно, торжествующе говорит, да, Донецкая область проголосовала, 83% проголосовала за независимость Украины. Луганская 83%, Крым 54%, если я не ошибаюсь, и Севастополь 57%. Это, конечно, Ельцина убило, потому что он этого не ожидал. И получив такие результаты, уже попытку продолжать вот это имперские тренды,
он
уже продолжать не мог.
Хорошо, так почему же сейчас все возвращается? У нас по минуте буквально, Олег Мороз.
Ну, потому что сейчас совершенно другое государство, совершенно другой правитель, и тут не возвращение.
То есть вы о роли личности
политика.
В истории, скажем
да,
так.
Конечно.
То
конечно.
Есть Владимир Путин оказался другим человеком,
другим,
и у нас
абсолютно.
Другая жизнь
он
в России.
Он повел страну совершенно в обратном направлении.
Так, хорошо, Андрей Ларионов, ваша минута.
Нет, роль личности в истории есть, но, в принципе, нынешняя власть, конечно, продолжает ту власть, которая была создана в ноябре 91 года. И действительно, понятно, что Борис Ельцин – это не Владимир Путин, тут нельзя проводить никакого знака равенства, но, конечно, то, что мы видим сегодня, основу этого корня мы видим как раз осенью 91 года. Кстати, полное игнорирование права началось именно с формирования первого российского правительства, которое так и не было утверждено съездом народных депутатов, ни Верховным Советом. Собственно, вот это первое российское правительство, по поводу которого столько было высказано всяких, оно является, строго говоря, нелегитимным, потому что с точки зрения Конституции Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 1991 года это правительство никогда не было утверждено законодательными органами власти России.
Боковая тема.
Да, я думаю, что это действительно не так важно.
Это очень важно,
потому
что
право – это ключевой вопрос. Важно то, что 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев покинул Кремль, последний президент Союза, а Борис Ельцин занял вот эту самую резиденцию в Кремле уже в роли президента независимой России. Я благодарю за этот разговор экономиста Андрея Илларионова и писателя-документалиста Олега Мороза. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.